Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что нашу передачу вы можете послушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В этом году наш президент Владимир Владимирович Путин объявил годом педагога и наставника, чтобы привлечь внимание общественности к этому очень важному и общественно значимому, и личностно значимому труду. И я бы даже назвала не столько труд, а служению человека, когда взрослый человек обучает или становится наставником подрастающему поколению. И сегодня в передаче захотелось поговорить, обсудить, именно коснуться темы наставничества и учительства. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариза. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вначале, по сложившейся нашей традиции, мне хотелось бы, чтобы мы с вами вначале дали понятие, что мы будем подразумевать под такими словами, под такими понятиями, как педагог, учитель, наставник. Потому что мы можем же учителем назвать не обязательно того, кто работает в школе и преподает. То есть учителем может быть просто человек, который чему-то нас научил, например. И наставник тоже не обязательно это человек, который вот сейчас активно внедряется в нашей стране наставничество именно как сопровождение детей из детских домов, приютов, интернатов. И Православной службе милосердия тоже целый проект, посвященный именно наставничеству детей из социальных учреждений. Если не сложно, давайте мы с вами постараемся обозначить понятие.
Понятие «педагог» сразу же нас обращает к понятию воспитания, да? То есть это человек, который способствует этому воспитанию, а воспитание, как об этом нам повествует протоиерей Василий Зиньковский, оно связано, и его конечный смысл – это спасение. Поэтому педагог по существу – это тот человек, который ведет к спасению и способствует тому, чтобы умножились добродетели в человеке, способствует тому, чтобы человек не впадал в какие-то крайние состояния в своей жизни, имея определенные социальные навыки, трудовые умения, чтобы он умел владеть собою, знал себя, знал также и мир и так далее. То есть в древности вот было такое в церкви служение дидаскалы. Были такие. Напомню, что дидаскология – это наука об учителе. И вот эти дидаскалы, они по собственному побуждению, желая это, они воспринимали Духа Святаго, стяжали его в своей деятельности и употребляли для того, чтобы другого человека привести к более совершенной вере, наставить его в вере, наставить его в добродетелях. То есть, по существу, они, ну, были помощниками, можно сказать, священника. То есть, часть функций священнических, которые сейчас в основном батюшки выполняют, они брали на себя. Одновременно с этим велико было искушение отпасть от этой деятельности или куда-то привести своего воспитанника не в ту сторону. Поэтому первым делом мы должны отметить, что это служение, которое имеет очень высокое призвание. Вспомню слова Феофана Затворника, который сказал, что из всех святых дел самым святым является дело воспитания. Это его слова. И вот почему это дело такое важное, потому что, как об этом известует в книге Климент Александрийский, что сам Христос был педагогом, сама книга и носит название «Педагог». То есть, выступив между небом и землею, как можно сказать, как некий посредник, как мост, так сказать, он возвел земное к небесному, что мы праздновали в цикле пасхальных праздников, и вот дошли до Троицы и последующих радостей. Поэтому именно вот такое служение, подобное этому, старается выполнить и педагог. Он взирает на душу ребенка, пытается постичь крест ребенка, его готовность к той или иной свободе, к мере этой свободы, пытается постичь его жизненный путь, его призвание и утвердить его вот в этих всех духовных моментах. Но это мы говорим о как бы высшем таком уровне педагогической деятельности, поэтому год наставника, год педагога – это действительно очень важное такое общественное начинание, которое должно привлечь и наш взор к этому всему.
Отец Владислав, а в чем отличие педагога, учителя и наставника? Или все-таки можно сказать, что это синонимы?
Угу. Если брать какой-то, что ли, какое-то частное такое, ну, какое-то очень точное изъяснение этих понятий, то, ну, может быть, учителя правильнее назвать того, кто все-таки больше занимается образовательной деятельностью. То есть он наращивает какую-то внешнюю, как бы, строй личности, его умения, его знания, его навыки, его, ну, как сейчас принято говорить, компетенции, да, то есть то, что человек, ну, как он имел это, может утратить, и он останется собой, так сказать. Вот внешний какой-то, так сказать, его антураж этого человека. Потому что и знания забываются, и умения могут утратиться и так далее. Но человек останется собой. Если мы говорим про наставника, то тут, собственно, это слово происходит от корня «стоять», что человек должен стоять на земле, исполнять свое служение, и наставник, он в этом помогает. Поэтому здесь речь идет преимущественно, наверное, о воспитательной деятельности. Воспитательная деятельность связана с влиянием на ядро личности, на его, на сердцевину, так сказать, жизни другого человека. И поэтому наставник – это, конечно, очень значительное такое служение, более трудное, наверное, следует сказать, нежели учительство. Хотя, в принципе, одно без другого не бывает. Ну, а также, вы упомянули педагога, а педагог, наверное, это уже такое наименование, которое связано с появлением науки педагогики. И от педагогики тот, кто занимается профессиональной деятельностью в области воспитания, образования, чего там бы то ни было, он является педагогом.
Ну, может же быть такое, что, например, учитель может быть и педагогом, и наставником, ну, вот по сути, по своей.
Конечно.
То есть они все равно как бы могут дополнять друг друга.
Так это, конечно, не разное, это очень пересекающиеся такие поприща, которые, ну, трудно разделить вообще. Но раз уж есть такие понятия, мы вот про них поговорили.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, в Евангелии есть такие слова, что не называйте никого учителем, не называйте никого наставником. Один у вас учитель, один у вас наставник, Господь Бог. И тогда получается, нет ли здесь противоречия вот между тем, о чем мы с вами только что разговаривали, и тем, что говорится нам в Евангелии? Или это говорится о разных сторонах жизни человека, о разных уровнях жизни человека? Как нам совместить это?
Дело в том, что тут речь идет о том смысле, который Господь вкладывал в человечество, в смысле, чтобы не подменяло одно другое. Вот, потому что, собственно, фарисеи в этом и были изобличены Богом, Христом Спасителем, что говорилось о них, что они ходят море и сушу, чтобы сделать другого сыном гиены, вдвое худшим себя. То есть они этим путем шли, они заменяли собою, мешали народу, как бы сели на седалище Моисеевом и мешали народу войти к тому свету, который Господь принес, взойти к нему. Ну а здесь речь идет о некотором, то есть не надо подменять собою то, что творит Господь. Но можно быть в некотором смысле символом того служения, которое совершает Господь. Если ты приобретешь смирение, то ты будешь, можно сказать, некоторым образом этого, как вот икона, образ первообраза, которому мы поклоняемся, так и педагог. Он исполняет служение в русле того спасения, которое соделывает Господь в русле промысла Божия, если он со смирением это делает, с пониманием этого, не самочинствует здесь, вот, то, конечно же, следует сказать о нем, что он в полной мере может это делать, его можно назвать, называя Отца Небесного Отцом, называя наставником Бога, мы можем сказать, что вот этот человек, который в духе спасения, соделанного Богом, все творит, он тоже может быть назван наставником, он может назван быть отцом.
То есть, получается, это как некий последователь, да, получается, который, ну, проводник, что ли, если можно так
сказать. Ну да, да, то есть это продолжатель того дела, которое Господь на земле установил.
Отец Владислав, я тут слышала, вы проводили встречу, лекцию, такую беседу «Рыцари детства». Вот что такое рыцари детства в вашем понимании? Потому что, когда я к передаче готовилась, обнаружила, что у нас есть, оказывается, в России такой титул «Рыцарь детства», который вручается Российским детским фондом людям, которые внесли огромный вклад в спасение жизни детей или помощи детям, которые оказались сиротами.
Действительно, такая была беседа в связи с тем, что мы сохраняем память о Владиславе Петровиче Крапивине, что мы обращаемся к его произведениям, и вот в связи с этим была проведена такая беседа в библиотеке имени Лермонтова. Я бы вкладывал в это понятие рыцари детства следующее. Дело в том, что ребенок являет миру совершенно особый способ бытия. Он глубоко отличителен от бытия взрослого человека. И в этом, ну, ничего нет плохого, но мы его должны изведать, этот способ бытия, и его сохранить себе, дополнив свое сокровище сердца тем, чем обладают дети. И чем же обладают дети? Здесь у детей потрясающая способность изменить себя. Вот один святой сказал, какой-то Ава пустынник, не помню имя, сказал, что как бы я жил, если бы я не переворачивал каждый день душу мою вверх дном. То есть, видимо, здесь речь идет о покаянии, о каком-то пересмотре себя. Вот. И именно вот этим качеством обладают дети. С точки зрения философских понятий, это состояние называется самотрансценденция. То есть, это способность распространить свое «я» на те пределы, которые прежние ты внутри себя не имел. Способность выйти за пределы своего внутреннего бытия. И это противоположно тому состоянию, которое имеет, ну, например, человек в футляре, как бы образно говоря, словами Чехова, да? Поэтому вот об этом писал один из авторов, который, ну, можно тоже его причислить к защитникам детства, Генрих Степанович Батищев, философ нашего Отечества. Вот он как раз писал, что взрослый часто обладает таким нехорошим качеством, как своецентризм. То есть он себя ставит в центре, всех остальных он уподобляет себе и меряет по своей мерке. Но ребенок не таков, он не ставит себя в центре, и как раз-таки он обладает этой способностью. Ведь посмотрите, для того, чтобы понять другого человека, для того, чтобы уверовать и отправиться путем веры, для того, чтобы полюбить кого-то, для того, чтобы сохранить память о ком-то, мы должны как раз обладать вот этим качеством, как самотрансценденция. Вот какая интересная особенность. Иначе все эти феномены, они не случатся, а они подлинно человеческие. Поэтому ребенок, он нас научает этому состоянию, и если человек понял это и начал следовать вот этому пути, то, конечно же, он будет рано или поздно рыцарем детства, потому что он тогда будет защищать ребенка, он будет понимать, что тот делает в жизни, чем занят, вот, и что нам нужно у детей тоже кое-чему поучиться. Ну, такими рыцарями детства в этой беседе были названы еще другие деятели. Ну, там, например, цитировали слова Януша Корчика, который очень современный мыслитель, с моей точки зрения, и Просто мы зачастую рассуждаем гораздо проще, нежели он в своих произведениях, в своих эссе нам предлагает. Или, например, звучали строки такого писателя, который тоже глубоко понял детство. Это Юрий Казаков. Он в своем рассказе, что «Тогда ты горько плакал», вот как раз изображает подробнейшим образом жизнь полуторагодовалого ребенка. Хотя кажется, что этому ребенку уже достаточно много лет. Но, конечно, мы должны здесь упомянуть Антуана де Сент-Экзюпери и прочих и прочих, и в том числе, конечно, Владислава Крапивина тоже должны упомянуть. Поэтому очень много таких людей, и, наверное, даже был такая высказана мысль, такой тезис, что любой талантливый человек, творческий человек, живой человек, он себе несет эти крупицы детства, и он не может просто быть противником детства, не может его критиковать, уничижать его, он его защитник.
То есть, в принципе, если бы у вас была возможность вручить орден, мантию рыцаря детства, то вы вручили бы вот их этим людям, да, Янушу Корчику, Владиславу Крапивину?
Ну, наверное, этим людям, безусловно, бы вручил, но, наверное, есть много других людей, которых мы не можем обозреть по причине нашего, вот, и какого-то их, они, может быть, и сокрыты, их подвиги, а может быть, просто нашего внимания не хватает, кругозора какого-то, понятий наших. Поэтому, конечно, много таких людей, которые заняты этим делом и верны детству. Дело в том, что мы еще касались такого вопроса, как того, что в современной культуре практикуются остатки, так сказать, пережитки, может быть, какого-то языческого отношения к детству, например, да, детство остается непонятым, вытесненным, как бы из жизни взрослых, ну, например, как это было, например, у кельтов, что они стеснялись своих детей, неприлично было с детьми показаться во взрослом обществе, да, или, например, жители Океании, которые препоручали воспитание младших детей старшим, или, например, вообще игнорирование детства в некоторых народностях, когда их просто ничего с ними не делали до некоторого возраста, пока не совершалась инициация посвящения в взрослую жизнь. Поэтому такие культуры существовали, и эти культуры показывают, что, в общем-то, к детству можно относиться совершенно по-разному. Но новое время поступило еще проще. Детство просто уподобило маленькому взрослому. Ребенок маленький, взрослый, как бы такая упрощенная модель какая-то взрослого. Он чего-то не может, чего-то он недопонимает. Ну и в сравнении с взрослым он вообще, Поэтому нужно его постоянно развивать. И отсюда берет начало вот эта гонка развивающего обучения. Я не говорю, что это плохо, но она должна быть умеренно быть. Если сейчас посмотреть на некоторых детей, у них даже нет свободной минуты, еще меньше, чем у взрослых, потому что они все развиваются. Собственно, это развитие, можно ли его назвать жизнью? Не всегда ведь, да, ведь?
Угу. Я вспомнила здесь произведение Эленор Портер «Поллианна». Девочка осталась без родителей, без папы и мамы, да, и ее отправили к тете. И когда она приехала, тетя стала рассказывать: вот тут ты будешь заниматься вот этим, тут ты будешь заниматься этим, тут ты будешь заниматься вот этим. Она говорит: а когда я буду жить? А жить-то когда я буду? Она говорит: что значит жить? То есть для нее это было даже как некое такое открытие, что значит жить. Она говорит: гулять, то есть радоваться там солнышку, там еще чему-то. То есть когда я могу заниматься тем, чем я хочу, да, то есть тем, что мне интересно. Это на самом деле очень интересно, потому что действительно, мне кажется, сейчас есть какая-то такая двойственная противоположность. С одной стороны, есть дети, у которых действительно нет ни одной свободной минуты. У Агни Барто, что ли, есть такое стихотворение: «Драм кружок, кружок по фото, ну и петь еще охота», ну и там, и то, да. И другие дети, которые вообще, в принципе, никак, ничем не заняты, то есть полностью предоставлены сами себе, и тоже получается как будто эти две крайности, которые не дают, мне кажется, адекватно, здраво развиваться ребенку.
Поэтому новое время, оно в некоторой степени как бы, ну, с внешней стороны демонстрируется забота о детстве, но детство-то оказывается недопонятым. И развивая ребенка, мы, может быть, не всегда делаем что-то очень хорошо. Ведь есть и вопрос, который, опять-таки, задал протоиерей Василий Зиньковский, мы к нему обращаемся частенько, но потому что он глубокий автор, и он задал вопрос, а надо ли, что сулит преждевременное развитие ребенка, что сулит, для чего появляются те или иные способности, когда внутренние духовные силы еще не созрели, не пришли в полноту, так сказать, личностных сил, и ребенок просто что-то будет очень хорошо уметь, и что какое-то даст комбинацию, так сказать, сочетание. Мы же с вами, когда, например, варим суп, мы же понимаем, что не надо вкладывать те продукты, которые быстро сварятся, прежние тех, которые долго варятся. Иначе у нас и те разварятся,
эти сырые будут.
Поэтому мы все свое время кладем, потому что мы понимаем, что это такова природа вещей. Ровным образом и здесь мы должны понимать, что преждевременное развитие тех или иных способностей, они не гарантируют ничего. И здесь нужно как-то прозревать судьбу человека, потому что отправляя его по пути какого-то, ну, например, по пути славы, мы его подвергаем определенному искушению. Ну и так далее. То есть, ну, нужно понимать это, и от этого зависит судьба ведь человека.
У меня еще
25 минут.
Ага, у меня вопросы, потому что еще.
Давайте.
В самом начале, Владислав, вы когда давали определение, пояснение, кто такой педагог, то есть, и на мой взгляд, это было какое-то очень высокое такое определение, да, то есть педагог – это тот, кто способствует спасению, да, и развитию добродетелей. А получается, во-первых, не всегда родители могут найти таких педагогов, то есть если мы возьмем обычную школу, но даже если необычную школу мы берем, тоже не всегда это встречается. То есть, и получается, что очень серьезный вопрос встает перед родителями. Вот сейчас лето, да, идет. Ну, конечно, кто-то из родителей способен все лето освободить и проводить его вместе с ребенком. Куда-то ездить, чем-то заниматься, на какие-то мастер-классы ходить. Кто-то работает и не имеет такой возможности. И отправляет ребенка в лагерь. И получается, что родителям очень важно обращать внимание на то, какому человеку, какому педагогу, какому воспитателю я отправляю своего ребенка. То есть, какой опыт, что приобретет мой ребенок, пребывая в том или ином месте. Да? И я знаю, что вы являетесь руководителем детского лагеря при храме преподобного Сергия Радонежского и преподобной ученицы Великой княгини Елисаветы. Вот. И тогда возникает такой вопрос. В лагере с ребятами, с которыми вы занимаетесь, у вас есть какая-то идея, какая-то концепция, чего вы придерживаетесь, на что вы обращаете внимание? То есть дети, которые пришли в лагерь, есть представление, чему они должны научиться? Или с чем они должны познакомиться в лагере? Что они должны для себя открыть? Вот на что нацелена работа вашего лагеря?
Ну, безусловно, я всегда стараюсь как-то для себя проработать идейно те или иные начинания, и в данном случае деятельность лагеря, она тоже не остается без этого. Дело в том, что в нашем лагере такая особенность, что многие дети, если не сказать, что большинство подавляющее, они ходят в воскресную школу, и мы их знаем прекрасно по этому как бы периоду обучения, и дело в том, что они также и достигли в настоящий момент предподросткового или прямо-таки подросткового возраста. Они чувствуются, что хотят проявить свои силы в чем-то, как-то принять вызов чей-то и так далее. То есть они очень активны, амбициозны в чем-то. Но это естественное состояние данного периода. И ввиду этого педагогу надо их заземлить на какую-то практическую деятельность. Это чрезвычайно важно. Причем эта деятельность должна иметь такой взрослый, такой как бы похожий уже на настоящую деятельность, характер. И поэтому данная смена, которую мы проводим, она посвящена цели такой, чтобы мы попытались двинуться с детьми в сторону интеллигентности. В России интеллигенция – это такое сословие, можно сказать, которое профессионально занималось интеллектуальной деятельностью первоначально, но взяла на себя также и такую вот задачу быть совестью народа. И мы знаем с вами, что подчас эти попытки как-то народ просветить, как-то его возвысить, возвести к чему-то, они носили неудачный характер, вот, тупиковый где-то. Но в целом интеллигенции присуща ведь какая-то активность больше среднего, выше среднего, масштаб деятельности определенный и какая-то, ну, идейная подоплека, так скажем. Вот, может быть, она не всегда была правильная, в нашей культуре всегда болели какими-то западными идеями часто, но также были и те, кто сохранял своеобразие нашей культурной традиции. Поэтому здесь надо сказать, что вот эта интеллигентность, она должна какое-то современное звучание у нас приобрести, и мы это попытались сделать. У нас составлены правила, которые адресованы как бы современному деятелю культуры. Наши дети приступают к тому, чтобы уметь выйти в общество, взять интервью, снять короткометражный фильм, чтобы смонтировать какой-то вот свой продукт творческий, разбираться в том, что несет в себе глубокий смысл, а что поверхностно и обманчиво. Ну, то есть вот такие вот моменты записать, ну, как-то попытаться своей душой прикоснуться к какому-то произведению, записать аудио, какой-то вот рассказ. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому мы стараемся вот в этом направлении, в эту смену поработать, более тщательно, более пристально обращаем на это внимание. Ну и вот, в общем-то, я бы сказал, что дети, они, ввиду того, что это еще и социальная такая интересная деятельность, они откликаются, заинтересовываются, не все умеют, не владеют такой прекрасной речью какой-то, изощренной, да, там, изысканной, но, тем не менее, они вот что могут, то делают. Поэтому вот этим путем мы сейчас движемся.
А кроме знакомства с направлением журналистики, потому что то, что вы сказали, какие-то зарисовки видео, какие-то аудио, да, то есть это все равно, ну, какая-то сфера вот такая журналистская, да, например. Еще будут у вас какие-то направления, чем дети будут заниматься? Что они будут делать?
Ну, у нас сохраняются все достижения предшествующих смен, потому что мы с детьми проводим такую активную литургию, я бы сказал, вот я так назвал, где дети учатся участвовать в богослужении, потому что богослужение требует каких-то наших действий, они зачастую забыты, ну или, например, у взрослых они переведены во внутренний план. Взрослый может это сделать, ребенок, подросток в том числе, не всегда это может сделать, поэтому характер внешней деятельности здесь присутствует, что ребенок, как бы, ну, можно сказать, что духовно со священнослужителем совершает вход с Евангелием и вход с дарами, да, и так далее. То есть он прославляет Бога в Тресвятом, на литургии это речь идет, да, и так далее. Ну, также мы из прежних смен будем рисовать музыку, то есть пытаться как-то синтез искусства этот продолжить, вот, чтобы мы могли, ну, какое-то чувство символа, чувство такого языка искусства придать детям. Ну, и, конечно, активность такой какой-то военно-спортивной сфере, то есть зорница будет проведена нами, ну и так далее. Много разных таких начинаний у нас планируется. Но мы хотели бы, например, такой замысел есть, но мы увидели, насколько это тяжело провести такой вот как бы, что ли, квест-загадку, что ребенок соприкасается с каким-то уголком, культурным таким уголком, ну, то есть он, например, попадает в комнату, ну, которая была у дворянина, и пытается понять образ его жизни по тем предметам, которые лежат, по каким-то там приметам, малым таким признакам, да, которые нужно внимательно, если к ним отнестись, то можно понять, как жил чиновник, как жил путешественник, например, да, русский. То есть как-то вот такого рода хочется что-то, чтобы была такая созерцательность, размышление о чем-то, глубокое такое вникновение. Но это требуется большая так, подготовка, изготовление всех этих прекрасных вещей, потому что их сейчас нам не сыскать уже. То есть замыслов много, но какие из них свершатся? Их больше, чем есть возможностей в лагере. Ну и, конечно, приготовление пищи, мы тоже всегда этого касаемся. В этом году это тоже будет обязательно.
Мне кажется, есть и в других храмах тоже. Ну, какие-то детские лагеря, и в службе милосердия есть экспедиция за други своя. Многие дети, которые когда-то съездили, то есть они стараются попасть на каждую смену. То есть, мне кажется, задача родителей, наверное, искать ну, все возможные варианты, чтобы ребенок мог провести с пользой это время летнее, и чтобы действительно рядом с ним были педагоги и наставники, которые не просто понаблюдают, поприсутствуют рядом с ребенком, чтобы он, скажем так, безопасно провел время.
Это чтобы проследить за времяпрепровождением, да, ребенка, что время прошло,
да.
Он остался жив. Здоров.
Да, то есть, чтобы как бы обращалось внимание не только на это, но еще и на то, что а чем напитается душа ребенка, угу. Да, то есть какой опыт он вынесет вот из тех встреч, из тех занятий, которыми он будет заниматься в течение лета. И, наверное, не только лето, а вообще, в принципе, пока ребенок живет в семье, растет в семье, очень важно об этом помнить и об этом как-то заботиться родителям.
Ну, вот такие интенсивные опыты в лагере, да, они как-то приоткрывают детей сразу же ну, с какой-то другой стороны, более неформальной, потому что они не могут долго удерживаться в какой-то иллюзорности или какой-то представлять себя кого-то. Они все равно рано или поздно становятся собой. То, что внутри мы являют, но это всегда полезно и нужно знать.
Наша передача уже подошла к концу. В завершение, отец Владислав, что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел наших радиослушателей обратить к такому вопросу, который должен нас, наверное, всех удивить. Что как так? Мы были детьми не один год, да? Вот мы многое пережили в этот период, мы жили интенсивно, вот. И вдруг когда-то, и почему, и вследствие чего происходит такое вдруг измена детства, когда человек отрекается от детства, начисто его забывает, когда он считает это чем-то пустопорожним, и это вот должно нас, наверное, как-то озаботить, что почему так случилось, как это так вышло, что какой-то период жизни нашей, он стал таким никчемным. Поэтому я желаю нашим радиослушателям разобраться с этим вопросом и прийти к тому, чтобы ну, возвести детство в какую-то на должную высоту в своей биографии.
Ну, свое собственное детство.
Конечно, речь идет об этом. Да.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.